Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Рейтинг популярности Владимира Путина побил всероссийский рекорд. В чем причина широкой поддержки действий Кремля? На Украине подходит к концу подготовка к выборам в местные органы власти. Почему эта политическая кампания оказалась скандальной? В Риме завершается 10-й международный кинофестиваль. Имеет ли молодое русское кино шанс на успех? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 22 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Рейтинг одобрения работы президента России Владимира Путина достиг уровня 89,9%, установив новый национальный рекорд, утверждает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ЦОМ поясняет, что столь высокий рейтинг зафиксирован в связи с военным вмешательством России в Сирии. Эти события назвали главными за прошедшую неделю 26% респондентов. Почти половина опрошенных затруднилась дать ответ на вопрос о том, какими были главные события минувшей недели. Опрос проводился среди 1500 человек в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Согласно статистике ВЦИОМ, оценка деятельности главы российского государства более 1,5 лет превышает 80%. О причинах такой популярности политики и фигуры президента у граждан страны я беседую с московским политическим экспертом Дмитрием Орешкиным.
Не очень следует доверять данным ВЦИОМа, который все-таки все очевиднее становится при кремлевским обслуживающим персоналом. Ну, никакой сенсации я не вижу. Где 85%, там и 90%. Было 89% в июле. Ошибка метода плюс-минус там 3,5%, так что эти цифры не так уж много значат. Да, высока поддержка. Первое, что по существу вызывает интерес, это ведь данные о том, что популярность, скажем, Чаушеску была выше 90% буквально за несколько дней до того, как его казнили. Это все знак тоталитаризации и вербализации общественного мнения. Чем хуже обстоят дела с хлебом, тем большую роль играют зрелища. Людей вытесняют из сферы тех явлений, о которых можно судить на основании личного опыта. Это доходы, цены в магазинах, рост или торможение роста пенсий, цены на жилищно-коммунальное хозяйство, на билеты, на услуги и так далее. Рассуждения на тему, у которой личного опыта нет. То есть люди много думают про мировой империализм, про роль Соединенных Штатов, про Сирию, где никто из абсолютного большинства сограждан не бывал и личного опыта не имеет. Этот личный опыт заменяет телевизор как поставщик информации. Вполне понятная ситуация, очень напоминающая Советский Союз и очень напоминающая то, что происходит, например, в Северной Корее, где раз в месяц Ким Чен Ын с помощью видеопанели погружает Соединенные Штаты в море огня, и, соответственно, нет никаких альтернатив. В некотором смысле это рейтинг отчаяния, потому что все остальные дела плохие, а надо же верить во что-то хорошее. Вот Путин сделан концентрацией, такой выжимкой всего светлого и надежного. Он нас защищает от агрессии Соединенных Штатов, он противостоит глобальному империализму и так далее и тому подобное. Все это на самом деле означает, что происходит глубокая деградация как самого общественного мнения, так и уход от рационализации. Рационально нас отучают мыслить. Это, естественно, это почти что культ личности. Это признак безальтернативности развития России. У нас просто нет других людей, которые рядом с Путиным могли бы стоять. Но в самом деле, еще в 90-е годы у нас были разные политические лидеры, то сейчас все они, ну, во-первых, остались те же самыми, новых людей практически не появилось, а во-вторых, они в два раза ниже ростом благодаря деятельности телевидения. Как и в Советском Союзе, страна все выше летает в виртуальном пространстве, где впереди планеты всей, и все дальше от приземленной скучной реальности. Раньше или позже эта история кончается тем, что виртуальные небеса падают на грешную землю, и мы опять оказываемся голыми на холодном ветру истории и обвиняем в этом, естественно, происки Соединенных Штатов и мирового империализма.
По вашим ощущениям, вот вы ходите по улице, вы верите в то, что 9 из 10 встречающихся вам людей поддерживают Владимира Путина? Речь идет о том, что народ обманут, добровольно введен в заблуждение. Речь идет о каких-то российских особенностях массового сознания.
Значение имеет, конечно, пропаганда. У российского общества отрезана оперативным путем способность критически мыслить. Это не характерная черта только России. Примерно такая же ситуация наблюдается и во всех азиатских или третьего мира султанатах. У людей формируется очень простая картинка мира. Когда страна, государство, народ и лидер существуют одно и то же. И, соответственно, у людей в голове трансформируется вопрос, поддерживаете ли вы Владимира Путина, в вопрос, поддерживаете ли вы Россию, российский народ и российское государство. Это деградация понятийного аппарата, это деградация системы мировоззрения. На самом-то деле понятно, что государство – это одно, народ – это другое, страна – это третье, но мы, как общество, об этом не хотим думать. Это вытеснено глубоко, куда-то в подсознание. И когда человек на улице спрашивает, поддерживаешь или не поддерживаешь, у него этот вопрос такой, ты, в общем, за Россию или против? Это как раз структура, созданная телевизионной картинкой. Чем хуже будет жизнь реальная, тем отчаяннее люди будут верить во Владимира Путина, потому что надо же им во что-то верить. Еще очень много зависит от формулировки, конечно. Если бы людей спрашивали, там, как они ощущают перспективы будущего, то социологи эти вопросы тоже задают. Но примерно половина говорит, что в ближайшем будущем будет хуже. Ну и что? Зато у нас есть вот человек, вокруг которого мы сплотились. И это ощущение виртуальной сплоченности стоит в глазах нынешнего общественного мнения дороже, чем вот реальное рациональное осознание действительности.
Вы говорили и сейчас, только и в начале нашей беседы, о сильном расхождении между виртуальной реальностью и экономической действительностью. При этом в политической плоскости, в общественно-политической, вы проблему не рассматриваете. Изменить ситуацию, есть такая школа мысли сейчас, может только социальное недовольство, никак не недовольство политическое. Почему политика оказалась для подавляющего большинства российского населения, если не вообще исключена из жизни, то вытеснена вообще на обочину?
Это плод 15-летней терпеливой работы. Владимир Путин не зря начал свое правление с удушения аккуратного и последовательного независимого телевидения. Все средства массовой коммуникации по существу под контролем одной пропагандистской установки. И это была ключевая позиция Владимира Путина. И по существу, на самом деле, он оказался прав, потому что люди видят мир таким, каким им его показывают. Им его показывает телевидение. Телевидение показывает этот мир вот таким, что Путин – титан, который защищает российские интересы, обеспечивает их, и без него мы вообще бы просто рухнули. Политически это тоже следствие путинской деятельности. Политика вызывает отвращение, политика вызывает презрение. Сколь высок рейтинг Путина, столь же низок рейтинг политических партий, избирательной системы, в которую все меньше населения верит, самого парламентаризма и вообще всех политических институтов. Люди воспринимают политиков как каких-то клоунов, как людей, которые решают свои частные проблемы за казенный счет и так далее, и так далее. А Владимир Путин, он как бы вне политики. Реальной политикой занимается только Владимир Путин, который лучше всех все знает, лучше всех все понимает. А вот такая реальная электоральная политика, когда народ как-то может влиять на формирование элитных групп, она уничтожена. И это тоже в интересах путинской номенклатуры. Это вполне логичная, вполне шкурная позиция, когда политика дискредитирована как явление. По сути дела, это означает, что народ уже не может влиять на формирование элитных групп и не может влиять на свою политическую судьбу. Он свою судьбу передоверил политическому лидеру. Это элемент такой путинской политической, экономической, социальной и прочей модели России, заимствованной из Советского Союза.
Говорят часто о том, что стихия Путина – это ситуативная политика. Он хороший тактик, но плохой стратег. Вот сейчас вы говорите об итогах развития общественно-политического России на протяжении 15 лет. И выстраивается какая-то стратегия? Так ли уж плох Путин стратег? Или это объективно так складывается ситуация, что от одного тактического решения к другому само собой выстраивается эта авторитарная стратегия?
Если считать стратегией цель и систему приоритетов, направленную на сохранение власти в руках одной и той же группировки, то это можно считать успешно реализованной путинской стратегией. Но ведь на самом-то деле стратегия понимается рационально мыслящими людьми несколько иначе. Россия должна занимать все большую роль в экономике? Да, должна. Россия должна быть более влиятельной страной? Да, должна. А на самом деле мы видим, как без ехидства говорят представители западного мира, что Россия – это региональная держава с экономикой чуть-чуть меньше, чем в Испании. Вместо реальной, уважаемой и сильной политики, основанной на мощном экономическом росте, нам рассказывают про политическую влиятельность России, измеряемой военным потенциалом. Это, опять же, советская система, когда людям казалось, что мы очень сильны, потому что нас все очень боятся. А тактически мы видим целый набор решений, которые позволяют сохранить власть в руках вот этой самой корпорации, в частности, понижение значения оппозиции, понижение значения выборов, формирование заранее предсказуемых систем подсчета голосов, когда Владимир Евгеньевич Чуров обеспечит ту цифру, которую надо обеспечить. И это означает, на самом деле, превращение России в большую Чечню, где рейтинг Владимира Путина, зафиксированный избирательной комиссией Республики Чечня, составил 99,8% в 2012 году. Всем понятно, ну, тем, кто совсем не утратил способность к мышлению, что это рейтинг нарисованный. Но он тактически зафиксирован с помощью системы политического контроля, которую обеспечил господин Кадыров в Чечне. Все это замечательно до тех пор, пока в Чечне есть деньги, которые поступают из российского бюджета. А в российский бюджет они поступают за счет торговли нефтью. Когда цены на нефть начинают ползти вниз, вся эта система оказывается экономически несостоятельной. И, соответственно, центр тяжести переносится вот в это самое виртуальное пространство, где огненосный Владимир Путин волшебным мечом поражает врагов то там, то сям. Хотя на самом-то деле, если остановиться и вынуть голову из телевизора, то Путин получил вполне очевидное тактическое поражение на Украине, которая развернулась целиком в Европу и никогда не была так далека от России, как в путинскую эпоху. Путин потерял Приднестровье, которое находится в экономической транспортной блокаде. Путин получил Крым, содержать который становится все дороже. Так что вот стоит вернуться к практической жизни, как мы видим, целый ряд довольно очевидных, в том числе тактических провалов, которые замещаются виртуальными победами. Если это стратегия, то это очень плохая стратегия, потому что она ведет к изоляции, к превращению России в расширенный, увеличенный филиал Северной Кореи и в перспективе ведет к государственному крушению и очередному циклу сокращения даже территориальных размеров страны.
О рейтингах одобрения работы Владимира Путина, московский политический эксперт Дмитрий Орешкин. Россия продолжает военно-воздушную операцию в Сирии и дипломатические усилия по урегулированию конфликта, как неудачную попытку Кремля самоутвердиться и оказать влияние на процесс урегулирования кризиса, оценили американские эксперты неожиданное появление в Москве президента Сирии Башара Асада и сообщение о проведении в грядущую пятницу встречи министров иностранных дел США, России, Саудовской Аравии и Турции. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Самой очевидной, на взгляд американской прессы, целью Владимира Путина, пригласившего Башара Асада посетить Москву впервые с 2008 года, была попытка подчеркнуть возросшую роль Москвы на Ближнем Востоке. Помимо обсуждения очевидных вопросов, вызывающих обоюдное беспокойство, учитывая военный альянс России и Сирии, встреча Асада и Путина была еще одним шансом подчеркнуть возвращение России к роли ключевого игрока на Ближнем Востоке, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Отчасти поводом для российского вмешательства в Сирии стало желание прорвать изоляцию, в которой оказалась Москва в результате кризиса на Украине. По словам газеты, нежелание администрации Обамы откликнуться на сирийские инициативы Москвы стало поводом для разочарования Кремля, и тот решил с помощью Асада заставить администрацию Обамы воспринимать его более серьезно. Анонимный источник в разведке США, цитируемый изданием Daily Beast, иронично замечает, что Асад приехал в Москву, чтобы пощекотать эго Путина, что, впрочем, понятно, учитывая, что сделал Кремль для укрепления его режима. Однако активная воздушная кампания России, как пишет Daily Beast, не принесла сирийской армии и ее иранским союзникам значительных территориальных приобретений. В такой ситуации вряд ли стоит ожидать ощутимых результатов от переговоров министров иностранных дел четырех стран в Вене, о которых было объявлено в Москве вслед за информацией о встрече Путина и Асада в Кремле. Так считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Я не думаю, что Дамаск и Москва заинтересованы в переговорах с оппозицией. Они заинтересованы в том, чтобы сокрушить ее. Именно поэтому я считаю, любые попытки ведения переговоров о политическом урегулировании кризиса в данной ситуации обречены на провал. Из этого тупика нет очевидного выхода, учитывая, что противников Асада поддерживают ведущие региональные игроки. Москва вмешалась в войну, из которой будет нелегко выбраться. Разговоры о политическом урегулировании, я считаю, это чистое пустословие. Вы работали в Пентагоне во время советского вторжения в Афганистан. Есть ли параллели между обстоятельствам, которые предшествовали советской интервенции, и тем, что сегодня происходит в Сирии? На мой взгляд, основная параллель состоит в том, что в начальной фазе афганского кризиса, так же, как и сейчас, не было ни явного намерения со стороны Москвы, ни указаний на то, что она может ввести советские войска в страну. Кремль приложил руку к смене режимов в Афганистане, потом выступил в защиту своих ставленников. Все начиналось с отправки очень ограниченного контингента с ограниченными задачами. В Сирии ситуация несколько другая. У Москвы нет идеологической привязанности к сирийскому режиму. Боевые действия на земле ведут иранские подразделения и боевики группы Хизбалла. И если потребуется дополнительная живая сила, то ее, скорее всего, предоставят иранцы. Но подобные операции невозможно просчитать и спланировать. Я не думаю, что Кремль хорошо осознает, во что он ввязался. В конце концов, результаты могут быть похожими на то, что произошло в Афганистане. Большая опасность для Москвы заключается в том, какие она решения примет, если события не будут развиваться в желательном для нее направлении. По данным западных разведок, успехи сирийской армии и иранских подразделений минимальны. Они пока не смогли вернуть в свои руки ни одного из крупных городов, захваченных оппозицией. Попытка наступления на Алеппо, кажется, захлебнулась после захвата нескольких населенных пунктов, что если Москва не удержится от соблазна и в самом деле ощутимо расширит свое военное присутствие в Сирии, считая, что иранцы не справляются с военными задачами. Это вызовет серьезнейшую оппозицию со стороны большинства стран в регионе. Такой поворот событий подорвет всякие надежды Кремля на укрепление своей роли на Ближнем Востоке. Это вызовет обратный эффект. Россия обретет убежденных врагов, которые потребуют осуществления контрмер, нейтрализации России в Сирии. Я не думаю, что Путин хочет оказаться в такой ситуации.
С бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Эли Краковский беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», 22 октября, четверг. Два дня осталось до выборов местных органов власти на Украине. Предвыборная кампания по количеству скандалов и заявлений о нарушениях чуть ли не превосходит последние местные выборы, состоявшиеся еще при президентстве Виктора Януковича. Во многих крупных городах выбирают мэров в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Мариуполе. Мариуполь, хотя и не является областным центром, сейчас самый крупный город той части Донецкой области, который находится под контролем Киева. На этой неделе здесь связь, разгорелся скандал вокруг печати избирательных бюллетеней, которая происходила за закрытыми дверьми в типографии, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. Наблюдатели от демократических сил города уверены, что бюллетени напечатали более положенного, чтобы фальсифицировать результаты выборов. Один из фаворитов предвыборной кампании – Вадим Бойченко, директор по персоналу на металлургического комбината имени Ильича, входящем в холдинг Ахметова «Мединвест». Из-за многочисленных предвыборных скандалов председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский даже заговорил о возможности отмены выборов в Мариуполе и некоторых других городах области. Пока же предвыборная кампания фактически при фронтовом Мариуполе продолжается, и один из ее участников – новичок в политике. Это художник Сергей Захаров, ставший известным тем, что в занятом сепаратистами Донецке размещал на улицах карикатурные изображения командиров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. За свои арт-вылазки Захаров был посажен сепаратистами под арест, его трижды демонстративно выводили на расстрел, но в итоге все же отпустили, после чего в городе он решил не задерживаться. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову Сергей Захаров рассказал, почему он пошел в политику.
Я понимаю свои шансы, они, очевидно, сводятся к такому нулю, да. Но главное не это, главное то, что, в принципе, я хочу создать тот прецедент, который, наверное, людям поможет в дальнейшем. Я сам стал свидетелем и жертвой вот этой пассивности, пассивной позиции, когда каждый, назовем его так, обычный человек считает, что все решается там наверху, да, то есть мы ничего не можем решить.
Кто ваши основные конкуренты на выборах? Почему вы так низко оцениваете свои шансы?
Сейчас Мариуполь кипит, на самом деле, потому что тут идет борьба за законность решений. Переизбирается состав избирательной комиссии и так далее. Вчера блокировали типографию, где печатается бюллетень. Борьба идет на таком серьезном уровне. Тут 22 кандидата, на самом деле, да, есть какие-то лидеры.
Какова вкратце ваша предвыборная программа?
Город кормят заводы, которые загрязняют атмосферу. Город зациклен, он замкнут на этих заводах, на работе, на металлургии. Но город обладает огромнейшим потенциалом культурным. Здесь чуть ли не, знаете, вот одесские какие-то, даже львовские улицы. Здесь квартал – это старый купеческий город до того, как он стал промышленным. Город обладает массой людей, которые могут, должны его продвигать в другом направлении. Основной мыслью моей выборной программы является поворот этого города в сторону культуры. То есть делать его культурной столицей, делать его культурным центром.
Один из пунктов вашей программы, в нем вы фактически идете против украинского закона о декоммунизации, предлагая сохранять советское наследие для изучения. Что это, попытка не сердить лишний раз пророссийски настроенное население, или это принципиальная позиция, и вы против демонтажа советской символики по всей Украине?
Это принципиальная, конечно, позиция. Бездумное выполнение таких законов приводит к тому, что мы утрачиваем действительно реальные памятники, произведения, искусства, те же мозаики, те же скульптуры, то, что делалось с художниками на высоком профессиональном уровне, да, уничтожать бездумно из-за того, что там где-то серп или молот, это, я считаю, вообще варварство. Рамок-то четких нет, но вот с этим законом он, по-моему, не ко времени сейчас абсолютно.
Большинство людей знает вас как автора граффити пиратского стрит-арта в Донецке, высмеивающего лидеров так называемой ДНР, в частности, Игоря Стрелкова-Гиркина. Вы не думали использовать стрит-арт для продвижения собственной кандидатуры в Мариуполе или для высмеивания конкурентов, например?
Я, наверное, не зацикливаюсь именно на карикатурных изображениях и вот на том формате, который был в Донецке. То есть он был вовремя к месту именно тогда, да? Сейчас я могу пользоваться совсем другими методами.
Карикатуру на Ахметова не хочется сделать?
Я не думаю, что это будет оригинально. То есть у меня нет такой цели. То, что вот является, собственно говоря, целью и задачей моего творчества сейчас, это графическая новелла. Все будут упорно называть ее комиксом, это более привычное слово. Это история плена, часть работы уже сделана, и мне остается еще немножко поработать. И, в принципе, это издание, оно его уже ожидают. Кроме моей истории, там будут истории других людей, с которыми я уже знаком.
Часто можно услышать мнение о том, что даже на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей сепаратистские настроения столь сильны, что выборы сейчас устраивать не стоит, что к власти придут бывшие регионалы. Собственно, пример Мариуполя со всеми нынешними предвыборными скандалами, которые напоминают времена Януковича, это вроде бы подтверждает.
То, что нельзя отдавать власть бывшим регионам, это однозначно. Сейчас как раз вот вот идет борьба за то, чтобы не сделать этого. Да? Что касается своевременности, якобы еще люди не готовы, и мы никогда не готовы к чему-то. То есть мы все равно не сможем подготовиться и ждать какой-то другой атмосферы, но, наверное, не стоит. То есть эти выборы должны проходить сейчас, они должны состояться. Что касается вообще настроения, да, местных. Я был раньше, по-моему, зимой в Мариуполе, да, то, по-моему, тогда настроения были, ну, больше такие в сторону расизма. В этот приезд я вижу, что полную поддержку Украины, и люди понимают, что вот происходит буквально в нескольких километрах, там, ДНР, да, так называемых, они уже не хотят повторить судьбу моего города. Уже что касается именно власти, кому она перейдет и кому будет город принадлежать. Потому что такие регионалы – это люди, которые должны уйти в общественную сцену, мне кажется.
Сложно ли вообще было зарегистрироваться кандидатом в мэра Мариуполя, если учесть все скандалы вокруг выборов в этом городе?
Вы знаете, я первый раз столкнулся с этим, да. Иногда это забавно, иногда смешно, иногда грустно. Зарегистрироваться было несложно. Что касается остального, то, что, допустим, на сегодняшний день у кандидата нет удостоверения, нет членов комиссии удостоверения, нет документов, которые выдаются согласно букве закона, там, в течение 3 дней. Я себе сам нарисовал удостоверение, такое, знаете, маркером. До сих пор попытка зарегистрировать помощника моего, еще пока не увенчалась успехом. Сама избирательная комиссия находится в здании, принадлежащем одному из кандидатов, ну, то есть металлургическому комбинату, то есть сам один кандидат. В этом здании проходят какие-то концерты, называются фуршеты, да, и вот бабушки, дедушки толпами каждый день. Они там проводят, ну, фактически незаконную агитацию, да? И в этом же здании работает комиссия, избирательная комиссия.
Есть ли на этих выборах дебаты, возможность для кандидатов просто выступить перед избирателями по телевидению, что-то подобное?
Пока попытки наши не увенчались успехом. Мы пытаемся, даже был митинг демократических сил против основного кандидата, да, Ахметовского. И меня не хотели пускать даже на сцену сказать слово. Трудом пришлось все-таки там через уже знакомых каких-то пробиться на сцену и сказать пару слов. То есть блокируется все на этом уровне.
Минские соглашения, режим тишины, сепаратисты перенесли свои выборы. Как вы думаете, уходит ли Россия из Донбасса? Возможно ли возвращение занятых сепаратистами районов в состав Единой Украины? И сможете ли вы вернуться в родной Донецк?
Мне с трудом верится вообще в такой сценарий. Да? То есть я не представляю себе, как это будет происходить. Но я считаю, во всяком случае, то, что режим тишины уже есть, это хорошо. А то, что вот делается на этом уровне, но оно как-то должно делаться, да? Это, наверное, покажет время, скорее всего, но какой-то выход все равно будет найден. Хочется верить.
Донецкий художник, им участник избирательной кампании в Мариуполе Сергей Захаров о политической ситуации на Украине. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 22 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Время завершается 10-й международный кинофестиваль. Белорусский президент Александр Лукашенко лавирует между Россией и западными странами. В Еврейском музее в Москве открылась выставка «Последний лист». Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, четверга, 22 октября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Рейтинги одобрения деятельности президента России Владимира Путина составили почти 90%, сообщает Центр изучения общественного мнения. Государственный секретарь США Джон Керри и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвали к немедленному прекращению подстрекательства, в котором они видят причины недавней вспышки насилия на Ближнем Востоке. Российские власти задержали на несколько часов в аэропорту Шереметьево делегацию Чехии, направлявшуюся в Ульяновск на открытие памятника чехословацким легионерам, погибшим там в годы гражданской войны в России. Премьер Черногории обвинил Россию в поддержке его противников. В Тбилиси около 2000 человек собрались у здания городского суда, чтобы выразить поддержку оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Государственная миграционная служба Швеции представила прогноз, согласно которому страна примет в этом году до 190 тысяч беженцев. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 22 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Несмотря на недавнюю резкую реакцию президента Беларуси Александра Лукашенко на заявление Кремля о возможности строительства российской военной базы на белорусской территории, Владимир Путин, президент России, лично поздравил белорусского лидера с переизбранием главы государства, а совсем недавно состоялась их личная встреча во время саммитов СНГ и Евроазиатской организации экономического сотрудничества в Казахстане, на которой была достигнута договоренность о визите Лукашенко в Москву. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Минск и Москва намереваются строить единую оборонительную систему. Минск рассчитывает на бесплатные поставки российских истребителей в связи с истечением ресурса многих самолетов, стоящих на вооружении белорусских ВВС. Однако Москва отказалась передать Белоруссии модернизированные истребители Су-30К, продав их Анголе. В ответ было принято решение модернизировать белорусскую боевую авиацию на авиаремонтном заводе в Барановичах. Однако, несмотря на этот и целый ряд других эпизодов, вызвавших раздражение Кремля, договоренность о визите Лукашенко в Москву все-таки была достигнута. Андрей Елисеев, аналитик Белорусского института стратегических исследований в Вильнюсе, с которым беседует обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский, полагает, что Путин просто не может позволить себе идти на прямое обострение российско-белорусских отношений.
Фигура Александра Лукашенко сейчас представляется очень многими как вот некий лавирующий политик, умудряющийся сохранять хорошие отношения и с Москвой с одной стороны, и с Западом с другой. Вы согласны с такой оценкой?
Ну, до некоторой степени, учитывая, что все-таки Беларусь намного более плотные отношения развила с Россией в экономической и политической сфере. Все-таки полностью Лукашенко в фарватере российской политики не следует и в некоторой степени лавирует, да, можно так сказать. Но мне кажется, что эта история с российской военной базой, она может внести некоторую напряженность в отношении между Россией и Беларусью, и, возможно, Лукашенко будут ставить задачу определяться более точнее с внешней политикой.
Ну а кто будет ставить эту задачу?
Да, Россия имеется в виду, конечно, потому что Европейский Союз уже смирился, в общем-то, с тем, что Беларусь член Евразийского экономического союза, что речи о соглашении об ассоциации, например, вообще быть не может. Лукашенко больше не хотелось бы иметь военную базу на своей территории, поскольку это осложнит отношения с Западом и поставит под вопрос его прежние действия по миротворчеству, так сказать, по модерации конфликта российско-украинского. И плюс еще крымский кейс не дает покоя. Поэтому очень бы не хотелось Лукашенко принимать российскую военную базу в России, но, судя по всему, Россия, в общем-то, очень бы этого хотела. Поэтому, возможно, какие-то эпизоды напряженности в отношениях белорусско-российских в ближайшее время.
Ну, вы говорите об эпизодах напряженности, но дойдет ли до того, что Москва просто попытается заставить Лукашенко согласиться на такую базу?
Вполне возможно, какая-то пакетная договоренность, что Лукашенко соглашается на базу, видимо, не на тех условиях, которые фигурируют в указе Путина и предварительном плане, может быть, в формате какой-то совместной военной базы и с большим контролем над контингентом военным на этой базе с белорусской стороны, а Россия, в свою очередь, предоставит какие-то выгодные кредитно-торговые возможности для Беларуси, поскольку белорусская экономика, в общем-то, несостоятельна, нужны внешние вливания и кредит, скажем, финансовый в размере 3 миллиардов долларов не помешает.
Ну, вы уже упомянули о том, что белорусская экономика зависит от российской во многом, и все-таки Александр Лукашенко довольно часто ведет себя так, что это сильно раздражает Кремль. Может ли случиться так, что Лукашенко станет настолько раздражающей фигурой для Кремля, что превратится фактически в его врага?
Лукашенко очень точно чувствует грань, во-первых, и, во-вторых, условия внешние, в которых находится Россия. Но в настоящее время, я думаю, Россия не может себе позволить из него и там, из Беларуси в целом делать врага, учитывая, что украинский вопрос не разрешен и в целом напряжен отношения с Западом. То есть Лукашенко чудесно понимает, что Путин в таких условиях вряд ли будет очень критично действовать по отношению к Лукашенко и Беларуси, поэтому позволяет себе такие некоторые провокационные действия или высказывания время от времени. К тому же нужно учитывать, что и Россия, это, в общем-то, в некоторой степени ее имидж зависит от Беларуси, ну, например, в рамках развития Евразийского экономического союза. То есть этому ведь проекту очень большое внимание уделялось политической элитой российской. И очень большая надежда на то, чтобы сохранялся какой-то положительный имидж этого союза. Если вдруг начнутся серьезные противоречия с Белоруссией или, например, Лукашенко всерьез будет ставить вопрос о выходе или там в формате ограниченного участия в Союзе, это ведь большой, получается, удар будет по имиджу этого проекта и России в целом. То есть нужно еще учитывать то, что вообще-то есть и некоторые рычаги влияния у Беларуси на Россию, на российское руководство. Ну и, в общем-то, у российского населения ведь очень положительное отношение к Беларуси и, в общем-то, довольно положительное отношение к Лукашенко. Поэтому, наверное, политическое руководство России тоже задумывается дважды насчет того, чтобы делать врага там из Лукашенко или из Беларуси, поскольку население России вряд ли поймет.
Вы упомянули о рычагах влияния. Вы имели в виду как раз вот именно возможность выхода из Евразийского экономического сообщества, такого рода меры?
Да, также два важных, например, военных объекта российских на территории Беларуси, которыми Беларусь может также шантажировать в какой-то степени российское руководство.
Вскоре после переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси он встретился с Владимиром Путиным в Казахстане. Они договорились о визите белорусского президента в Москву. Как, по-вашему, все это говорит о том, что в целом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе российско-белорусские отношения будут складываться довольно гладко?
Я думаю, что будут складываться более-менее гладко. По крайней мере, уже за предыдущие десятилетия, скажем, не раз отношения напрягались, но каждый раз стороны встречались и разруливали все вопросы. И там бывало в последний момент, как там происходило с газовыми договоренностями там в полночь, то ли как это было в конце 2010 года, когда там белорусский парламент пакетно ратифицировал там необходимое соглашение по таможенному союзу. То есть, скорее всего, будут серьезные напряженные переговоры, будет действительно какое-то пакетное соглашение, там будет и по военной базе, и по экономическому сотрудничеству. Но если не удастся ее достичь на этой встрече, то тогда возможно какие-то эпизоды напряженности в отношениях некоторое время, возможно, в течение нескольких месяцев.
О российско-белорусских отношениях размышлял аналитик Белорусского института стратегических исследований из Вильнюса Андрей Елисеев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 22 октября. В Риме подходит к концу международный кинофестиваль. В этом году он отмечает первый десятилетний юбилей, которого, впрочем, могло и не быть из-за организационных и финансовых проблем. Тем не менее, киносмотр успешно состоялся, и за его ходом следит специальный корреспондент «Радио Свобода» в итальянской столице Дмитрий Волчек. Он в прямом эфире программы «Время свободы». В этом году Римский фестиваль возглавил человек, более известный как писатель, чем кинематографический деятель, Антонио Мондо. Связано ли с этим назначением изменение характера самого фестиваля? Прежде Римский фестиваль старался соревноваться с Венецианским фестивалем. Сейчас это в прошлом?
В конце прошлого года фестиваль покинул его арт-директор, прославленный знаток кино Марк Мюллер, человек, который 30 лет возглавлял крупнейшие кинофестивали мира, причем ушел с большим скандалом. Он сказал, что возмущен политическим давлением, поведением Министерства культуры Италии, продажностью кинокритиков, в частности, ссылался на то, что все итальянские чиновники проигнорировали премьеру фильма Алексея Германа «Трудно быть богом», зато приходили на какие-то третьестепенные комедии. Марко Мюллер замечательно объединял две программы – коммерческого кино и авторского, зачастую очень радикального. Именно в Риме была премьера лучшего, наверное, экспериментального российского фильма последних лет «Бирмингемский орнамент». Ну вот новый арт-директор фестиваля, которого вы упомянули, Антонио Мондо, решительно покончил с наследием Мюллера. Он отменил в этом году совершенно все. Отменил конкурс, жюри, все награды, кроме кроме приза зрительских симпатий, а также церемонии открытия и закрытия. Даже название слегка поменял, теперь это не фестиваль, а феста, то есть праздник. Несмотря на этот левацкий жест, Мондо отказался и от радикально экспериментальных фильмов, которые обычно показывали в Музее современного искусства. Это очень досадно, но, с другой стороны, сейчас стало столько превосходных фестивалей авторского кино, и Локарно, и Роттердам, и Вена, и Марсель, так что большой трагедии нет. Одну несомненную заслугу Антонио Мондо отмечу, он напомнил зрителям о несправедливо забытом или полузабытом режиссере Антонио Пьетранджели, к сожалению, умершим в расцвете сил во время съемок одной из лучших своих картин. Антонио Мондо убежден, что имя Пьетранджели должно стоять рядом с именами режиссеров его поколения – Феллини и Висконти. И вот я пересмотрел самый знаменитый его фильм, я ее хорошо знал, замечательную картину со Стефанией Сандрелли, и должен согласиться, это действительно шедевр, может быть, лучший фильм о сексуальной революции. Еще очень хорошо, что в римской программе не забыта мрачная годовщина 40-летия со дня убийства Пьера Паоло Пазолини, и в программе есть две новые документальные картины о великом режиссере. Отвечая на ваш вопрос, Андрей, скажу, что да, конечно, конкуренция это закончена, потому что Венеция – это конкурсный фестиваль, традиционный жюри с церемонией открытия и закрытия, а вот римский фестиваль превратился в такой праздник кино, в фесту, где никто ни с кем не соревнуется.
Дважды лучшими фильмами римского фестиваля, его история насчитывает ровно 10 лет, объявлялись российские режиссеры Серебренников с фильмом «Изображая жертву», и вот в прошлом году Алексей Федорченко с своей новой работой. В этом году обещана премьера нового фильма очень молодого российского режиссера Владимира Бека под названием «Птички». Это молодое новое кино, снятое очень молодым человеком. Хороший фильм?
Да, это милая романтическая картина о детстве, о взрослении. Очаровательная, но, вот видите, наград нет, уже ни в Москву никто ничего не привезет. А здесь есть другая поразительная и тревожная вещь. Здесь всегда было много русских, ведь 2 года назад даже большая делегация в главе с министром Мединским приезжала. Ну и, конечно, все кинокритики, а сейчас нет практически никого. Конечно, это связано и с уходом Марка Мюллера, который хорошо знал российское кино и вообще опекал гостей из России. Но есть и другая причина. Я спросил одного известного кинокритика, почему он не приехал в Рим, и он ответил, что теперь ему это не по карману, потому что в Москве и у него, и у всех его знакомых кончились деньги. Вот таким удивительным образом последствия захвата Крыма и прочих кремлевских авантюр сказали неожиданно на римском кинофестивале.
Дмитрий, я просмотрел бегло список фильмов, которые можно было смотреть на этом фестивале, увидел разные самые имена, в том числе и имя самого знаменитого режиссера до этой недели, Роберта Земекиса, ветерана американского кино, о фильме которого «Назад в будущее 2» вспоминали на этой неделе вот по понятным причинам. Он привел сейчас новую свою работу, уже, надеюсь, не фантастическую. Я уверен, что этот фильм вам не понравился, даже если вы видели. А что вам понравилось?
Я бы дал награду, если бы они были, новому фильму Сиона Сона, он называется «Шепчущая звезда». Поклонники Сона, я принадлежу к их числу, никогда не знаю, чего от него ожидать. Он снимал и экспериментальные фильмы, и жанровые, и в первую очередь хорроры. Но вот новый его фильм совершенно не похож на предыдущий, и критик журнала «Variety» даже сравнил его с Тарковским. Героиня фильма – робот-почтальон. Она доставляет посылки на далекие обитаемые планеты. А в посылках заключены воспоминания. У кого-то это несколько кадров фотопленки, у кого-то соломенная шляпа, но, может быть, и просто мусор, смятый стаканчик или окурок. Это фильм о памяти, об исчезающих деталях прошлого. И я сразу подумал не о Тарковском, а о Нобелевском лауреате, писателе Патрике Модиано. Это его любимая тема. Фильм снимался в районах, разрушенных в 2011-м, рядом с Фукусимой. Получателей посылок играют местные жители. И еще один примечательный фильм, он называется «Заминированная земля». Это такое существенное прибавление к канону кино о Второй мировой войне. Ожидая высадки союзников на западном побережье Дании, немцы закопали в песок на пляже сотни тысяч мин. Я эту историю не знал, кстати. А разминировать их в 1945 году заставили военнопленных, в основном подростков. Многие погибли или были изувечены. И вот что поразительно в этой картине, снятой не в Германии, а в Дании. Это то, что датчане представлены абсолютными монстрами-садистами, которые всячески издеваются над этими невинными немецкими детьми. Вот интересно, как датские городские зрители, когда эта картина выйдет в прокат, отреагируют на такой вопиющий непатриотичный фильм. Но я могу представить, что бы началось в России, если бы кто-нибудь снял что-то подобное о советских солдатах.
Вы сказали о анархистском, я бы даже сказал, левацком жесте нового арт-директора фестиваля Антонио Мондо, который отменил всю организационную структуру фактически фестиваля. Вот к вопросу об анархизме и левацких экспериментах. Много остро социального, актуального, современного кино в Риме, или это в основном такая кинотека, или арт-искусство, связанное с внутренним миром, переживаниями человека?
Ну, вы знаете, нет. Вот таких вот острых фильмов практически нет. Но два фильма, наверное, я бы отметил, которые просто... ну, как-то по-новому подходят к самому жанру. И причем интересно, что они как-то даже связаны между собой, потому что они построены вокруг реально существующих аудиозаписей. Это знаменитый разговор Альфреда Хичкока и Франсуа Трюфо и интервью, которое репортер журнала «Роллинг Стоун» Дэвид Липски взял у писателя Дэвида Фостера Уоллеса. Если в первом фильме, который так и называется «Хичкок-Трюфо», все сделано достаточно обычно, то есть фрагменты интервью смонтированы с кадрами из фильмов и пояснениями других режиссеров, то вот история встречи Липского с Уоллесом стала игровым кино. Но боюсь, что российский зритель этот фильм, он называется «Конец турне», не оценит, потому что хотя Уоллес считается одним из величайших американских писателей, на русский его главное произведение, роман «Бесконечная шутка», не переведен. Все остальное, я бы сказал, что по большей части это, конечно, фильмы, которые рассчитаны на зрительский успех, но при этом это не фильмы, которые рассчитаны на успех у, так сказать, зрителя, не разбирающегося в кино. Такую вот Антонио Мондо выбрал золотую середину, но я совершенно не собираюсь его за это критиковать или как-то осуждать. Это интересный эксперимент, посмотрим, что получится. Этот фестиваль готовился в спешке, конечно, после ухода Марка Мюллера, и были большие проблемы и финансовые, даже ходили слухи, что вообще его отменят. Так что посмотрим, что будет в следующем году, когда фестиваль появится уже в 11-й раз.
Дмитрий Волчек, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Риме. Там подходит к концу работа 10-го международного кинофестиваля. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Московском еврейском музее открылась выставка «Последний лист». Проект посвящен судьбам пострадавших от Холокоста жителей Словакии. По данным переписи 1940 года, на этой территории проживали около 89 тысяч евреев. Сейчас в стране их только 3 тысячи. На выставке представлены современные фотоснимки покинутых синагог и дошедших до наших дней артефактов, свидетельств былой жизни еврейской общины. Здесь демонстрируется документальный фильм, в который вошли интервью с уцелевшими узниками нацистских концлагерей. На выставке «Last Fall» побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Фотограф Юрий Дочь и режиссер документального кино Катя Краусова – словацкие евреи. Они эмигрировали из страны в 1968 году после вторжения советских войск в Чехословакию. Спустя около 40 лет Дочь и Краусова посетили Братиславу, где и состоялось их знакомство. К тому времени уже была создана серия фотопортретов немногих оставшихся в живых после геноцида словацких стариков. Было решено вновь посетить их уже для съемок фильма. В одном из маленьких провинциальных городов местный житель отвел Катю Краусову и Юрия Дойча в здание, где когда-то была еврейская школа. С 1942 года ее уже некому было посещать. За запертыми дверями все осталось на своих местах. Табели об успеваемости, проверенные ученические работы, приготовленные для чаепития сахар и библиотека в молитвенной комнате. Среди пыльных истлевающих книг нашлась особенная со штампом владельца. Это был дед Юрия Дойча, Якуб Дойч, портной из Михайловца, погибший в Освенциме. Заброшенная библиотека послужила поводом для создания новой серии фотографий под названием «Last Folio» – «Последний лист». Эти работы уже были показаны во многих странах мира. Теперь пришла очередь Еврейского музея в Москве. Это печальная, но не гнетущая выставка. К старым книгам Дочь отнесся с той же нежностью, как прежде, к своим старикам. Он говорит, что снимал без фотовспышки, и это дало возможность подчеркнуть хрупкую красоту старых фолиантов. Рассеянный свет из запыленного окна так упал на свиток Торы, что все стали называть эту фотографию «Поклонение Вермееру». На другой работе раскрытые веером коричневые страницы схожи со спилом дерева с годовыми кольцами. В этом есть умиротворяющая нота. Книга из дерева вышла, в дерево и возвращается.
Рассказывала Лиля Павелева, а сейчас в эфире «Радио Свобода» словацкий кинорежиссер Катя Краусова.
Я начала работать с Юрием в 2005 году, когда я видела его фотографии на выставке совсем случайно в Братиславе. Мы видели за этих 10 лет синагоги в ужасном состоянии. Почти все просто уже не стоят. Нет денег, нет средств и нет людей. Там уже никакого еврея нету почти. Мы снимали людей. Это было путешествие по тому, что осталось. И сразу было ясно, что эти люди, с которыми мы делали разговоры, это был их последний момент в жизни, когда они могли про свои судьбы рассказать. Почти всем было где-то 90 лет. Или 85, или вот так. Я поняла вот через эти года наших путешествий, что мы искали судьбы своих родителей, которых мы никогда не спрашивали про их судьбы. И может быть, что это такая универсальная проблема нас всех, что когда нужно спрашивать, уже нет кого спрашивать. Абсолютно почти вся семья моего папы умерла. Мой папа был тоже в 4 концлагерях. Со стороны моей мамы почти 70% исчезло во время войны. Но у меня была прекрасная история, которая случилась, когда мы делали разговор с одной из этих переживших. Это был первый день после конца войны. Они же все еще были далеко. Их конец войны нашел где-то в Германии. Они были по пути куда-то. Она встретила группу других людей, которые были в концлагерях. И там был человек, молодой мужчина, который все рассказывал только про будущее. У него была такая огромная энергия для будущего. Но она просто рассказывала про этого мужчину и про эту группу, как они 3 недели пешком шли в Любек, в Северной Германии, где они знали, что будет какой-то центр, откуда их будут брать обратно в Чехословакию. Она была где-то 3 года в Аушвице. Она знала, что всех потеряла. Рассказывала, что в этот момент она поняла, что, может быть, она будет тоже жить, что ей 23 лет, но она влюбилась вот в этого человека. Я ее спрашиваю, а вы вышла замуж? Она сказала, нет, к сожалению, мы потеряли друг друга в Любеке. И потом я вернулась, я ждала его 2 месяца, не нашла. Вернулась в Чехословакию, и из моего города только 1 человек вернулся, а я вышла замуж. А я ей говорю, а вы помните, как вот этот человек назывался? А в этот момент, когда я ее спросила это, я знала ответ. Это был такой прекрасный момент. Она сказала, его имя был Мартин Краус. А потом я сказала, а вы знаете, это был мой отец. Когда она уже рассказывала про этого человека, который всегда смотрел до будущего, и как они вот эти 3 недели шли в Любек, я вспомнила, что это единственная часть войны, о которой мне мой отец рассказывал.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 октября работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Павелева, была кинорежиссер Катя Краусова. В Московском еврейском музее открылась выставка «Last Folio. Последний лист». Вот так обстояли дела в четверг, 22 октября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».